Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника и продолжаем разговор о познании вещей. 190-й абзац. Невольные помыслы рождаются от предшествовавшего греха, а произвольные – от самовластной воли. Поэтому вторые бывают причиной первых. Здесь мудрость. Невольные помыслы, то есть помыслы греха и страсти, они приходят в наше сознание, приходят в нашу голову, потому что некогда мы погружали эту самую голову, эту самую нашу мыслительную часть души, наш разум, наш ум погружали в омут этого самого греха. И поэтому, когда человеческое сознание, человеческая душа была в омуте греха, она, естественно, сохранила в себе следы от пребывания в омуте этого греха. Остались ожоги, осталась память о совершенном грехе, остались раны, нанесенные мне грехом, осталась немощь, вызванная тем, что некогда я боролся с этим грехом. Это похоже на то, как бывает в явлениях физиологических, когда человек страдает, например, почками, то, естественно, при любой случайной болезни, простуде, перепаде температур, неудобном положении тела, именно почки сразу в первую очередь и выстреливают. Они еще не заболели, но о том, что они слабы, они сразу дают знать. Чтобы человек срочно изменил температурный режим, оделся потеплее, изменил позу, в которой находится, чтобы он позаботился. То есть они напоминание о том, что человек некогда этим болел, и они, этот орган у него очень-очень ослаблены, поэтому нужно поберечься о нем, как буквально по русской пословице, где тонко, там и рвется. То есть человек должен, он обычно забывает свои немощи, человек в этом смысле очень больное существо, любой человек, за исключением некоторого числа избранных святых, которые сумели этот порог преодолеть в свое время, а большинство людей, они очень быстро забывают, насколько они слабы, насколько они немощны, насколько они грешны. И вот невольные помыслы, появляющиеся в нашем сознании, напоминают нам, сигнализируют нам о том, что мы немощны, что мы в этом грехе некогда были и справились с ним с великим-превеликим трудом. Поэтому входящие помыслы не надо оставлять в сознании, надо их сразу из ума выкидывать вон, и всячески мобилизоваться надо на то, чтобы этот помысл не засел в нашем сознании, не осквернил наш своим присутствием. Мы приобрели опыт противостояния этому помыслу, когда боролись с этой страстью. Поэтому этот опыт в первую очередь учит нас тому, что размышлять над этим помыслом, общаться с этим помыслом, оставлять его дальше в сознании совершенно не нужно. Нужно реагировать мгновенно, как реагирует человек, у которого был менингит, на любой сквозняк, как реагирует человек, который страдает, скажем, сердцем, на любой сердечный спазм. Он моментом принимает лекарство, он сразу все делает для того, чтобы сохранить себе здоровье и жизнь. И поэтому вот это же требуется и в духовной жизни человека. Как только мы почувствовали осознали этот невольный помысл, возникший нам в нашем сознании, тут же надо выбросить из головы, вспомнить, что я немощный человек, что я грешил этими грехами, и устремиться под покров божественный своею молитвою, ибо блаженны нищие духом. Мы сознаем, как мы немощны были, как слабы, этот ужас, просто вот мимолетное ужасание такого даже не образного, не предметного воспоминания о том, в каком состоянии мы были, когда боролись с этим грехом, оно отталкивает нас от этого помысла и отталкивает нас именно под покров Всевышнего, под покров Божий. И мы начинаем очень быстро и очень усердно плакать и молиться, только бы не вернуться в то состояние, из которого мы вышли. И вот это, с одной стороны, невольные помыслы, они, ну, скажем так, как некий мотиватор, когда мы находимся в расслабленном состоянии, немножко забыли о том, как усердно молиться, стали потихонечку возвращаться к суждению других, а стало быть и к высокомерному по отношению к другим отношению. И вот непроизвольный помысел вспыхивает в нашем сознании, и это лишает нас всякой возможности дальше спокойно наслаждаться жизнью. Вот, мы тут же встрепенулись и сразу же испугались и бросились к Богу, а стало быть, и вспомнили о том, что живем мы совсем уже несколько недель или месяцев нерадиво. Это с одной стороны, и поэтому, слава Богу, что это есть. Но с другой стороны, вот этих невольных помыслов боялась даже преподобная Мария Египетская. То есть это хорошо, они мотивируют. Но если ты чуть-чуть не смотивировался, если ты вовремя не испугался и вовремя не выбросил из головы этот помысел, и вовремя не прибежал к Богу со скорбью и слезами и ужасом и страхом, чтобы помолиться об избавлении от этой напасти, то, как и всякая физиологическая болезнь, так и помысел на насиженное место возвращается очень быстро, где тонко там и рвется. Если человек никогда не пил водки, и ему предлагать эту водку, ему приходит в голову мысль, а пойду-ка я напьюсь, такое плохое у меня настроение сегодня, между этим пойду и напьюсь, и реальным употреблением водки лежит не почти непроходимая бездна. То есть он 5000 раз передумает и сделает лучше что-нибудь другое, зачем ему эта гадость. А вот человек, который в свое время был зависим от алкоголя, для него эта мысль смертоубийственна, потому что выбраться из нее он уже не сможет. Зато тот человек, который от мысли «пойду и напьюсь», он может 15 лет думать эту мысль и так никогда не напиться. Но у него есть своя слабость. Свой грех, с которым он когда-то боролся, и помысл этого греха ввергает его в пучину прежней страсти очень быстро. Еще раз, где тонко, там и рвется. И поэтому медлить, устраивать проволочки, как-то вот подумать, да ладно, ничего уж, поборол страсть, поди-ка справлюсь, это настолько незрелые рассуждения, настолько неопытными людьми сделаны, настолько это далеко вообще от невольного помысла, что впору вспомнить, а не второй ли это случай, о котором говорит Марк, подвижник. То есть, кроме невольных помыслов, есть вполне себе вольные помыслы, произвольные помыслы, как их называет преподобный Марк. Невольные помыслы тем и отличаются, что они очень быстро прогоняются. Никакого желания находиться с этими помыслами в сколь-нибудь долгой близости у человека нет. Он выбрасывает их тут же, потому что само появление этих помыслов, оно вызывает в нем страх или неприязнь, или еще что-нибудь из такового, и показывает тем самым, вот эта быстрая, мгновенная реакция отторжения, показывает, что этот помысел действительно невольный. А вот произвольный помысел, он сидит крепко. И если мы помысел не выбрасываем из головы, если мы начинаем его думать, если он прельщает нас, ну, в конце концов, могу же я подумать, вот, просто подумать о чем-нибудь таковом, вот, греховном, ну, я же не собираюсь этот грех делать ни сегодня, ни завтра, ни через 5 лет, я просто хочу на эту тему подумать, и что бы, может, могло случиться, если бы я послушался этот помысл. Вот это вот рассматривание, собеседование с помыслом, оно говорит о том, что этот помысел вовсе даже и не невольный. Этот помысел вполне себе произвольный. Он сидит в моей душе прочно, а это значит, что он нам нравится. Мы, тот соблазн, который предлагается нам этим помыслом, мы его любим. То есть на самом деле мы страстны, страстно зависимы от того, что предлагает нам этот помысл. И поэтому мысль, которая нам внушается этим соблазном, этим помыслом, она нам приятна. Значит, мы страстно больны. Мы любим предмет своей страсти, и, стало быть, мы по-прежнему нечистые сердцем, мы по-прежнему любим грех, никакой свободы от греха у нас нет, это только мнимость. Мы подумали, что мы победили страсть, потому что мы, ну скажем, неделю или месяц не думали об алкоголе, не смотрели неприличные картинки или не мечтали о машине, подобной машине соседу. Вот, уже прошло достаточно много времени, когда эта мысль не приходила мне в голову, уже почти, наверное, полгода. Стало быть, я страсть эту победил, думает человек. И поэтому он, как неопытный, а он не может быть опытным, потому что опытный человек действительно победил свою страсть, а неопытный только думает, что он ее победил. И через там, полгода, допустим, или год, это совершенно не важно, не принципиально, сколько времени пройдет. Вот через какое-то время человек думает, а вот подумаю-ка я о чем-нибудь таком запретном. Вот увидел этикетку, скажем, новой бутылки коньяка в продуктовом магазине, стал ее рассматривать. Я говорю, интересно, много пил в своей гадости, всякой гадости в своей жизни, вот такую гадость еще не пробовал. Интересно, что это такое? Никогда надо спросить у людей. Попробую спросить. Ну, спросить вроде как неудобно. Приду в интернет, пороюсь, что это такое. Ну, роется часа полтора. Рассматривает отзывы, рассматривает там еще что-то. Какие там рекомендации, какие там, где сколько стоит. В общем, завяз, увяз, размышляет на эту тему. Думает, ну я ж не пью, я ж только рассматриваю. Вот, и проходит сколько-то времени, там, может день, может неделя. И он неожиданно осознает, что эта бутылка стоит у него дома. И не просто дома, а стоит на столе, и он ее уже открыл. Вот, и он по-прежнему внушает себе мысль, что вообще-то ничего особенного, он просто хочет попробовать, просто, ну, любопытно ему. И он называет эту страсть вовсе не алкоголизм, или там пьянство, называет и любопытство. И даже если попробует, то сразу испугается, побежит на исповедь и скажет, что вот грешен тем, что я очень любопытен, хотя на самом деле страсть совсем другая. Но человек неопытен, он... Опыт приобретается в победе над страстью. И только опыт помогает человеку понять, что на самом деле его исцеленность от страсти свидетельствуется тем, что он не мыслит об этом. Просто не мыслит. Если мысль о чем-то приходит в голову, то человек пугается, боится этой мысли, отшвыривает ее из головы подальше и себя от нее уводит поближе к Богу. Если человек медлительно реагирует на помысел, то значит, что он страстен, что он любит грех и что он пребывает в прелести в отношении самого себя. Вовсе он эту страсть не победил. Он страстно зависим. Он по-прежнему не раб Божий, а раб греха и любит не Бога, а грех. 195 абзац. Когда хочешь разрешить какое недоумение, запутанное дело, то ищи относительно его того, что Богу приятно, и, конечно, найдешь ему полезное разрешение. Да, этих запутанных дел, недоуменных в нашей жизни очень много. Можно сказать, что вся наша жизнь – это одно запутанное дело, вызывающее полное наше недоумение. И на самом деле разрешить это запутанное дело или запутанные дела, которые наши жизни окружают, это не с одной стороны, конечно, просто, а с другой стороны, представляется очень сложным. Практически сделать это очень сложно. Сложно сделать потому, что мы не выходим из того состояния, в котором оказались в этой запутанности. Мы не понимаем, что есть некая причина, по которой все дела нашей жизни запутались, и пытаемся распутать эту нашу какую-то заковыку, нашу жизнь распутать, не уничтожая той причины, по которой она стала запутана. В этом бедствие всех современных неверующих-то понятно, и верующих людей в том числе. То есть дело запуталось настолько, что все идти дальше некуда. Со всех сторон полный тупик. И человек пытается разрешить этот тупик каким-то образом на основании той же самой причины, в которой и привела его в эту запутанность, и запутывается еще больше. То есть это, в конце концов, проходит несколько лет, и запутанность становится просто не одного порядка, как вот в физике есть, а второго и третьего порядка запутанности, где человек запутался, пытаясь выпутаться из тех запутанностей, в которые он попадал когда-то в своем подростковом или юношеском возрасте. И эти запутанности просто не поддаются врачеванию, а он по-прежнему пытается распутать запутанности, не выходя из той системы ценностей, из той парадигмы, в которую он, собственно, в запутанности и попал. В чем же причина, почему запутывается человек, почему он попадает в неразрешимые ситуации, почему так происходит? Первое, это потому, что человек никогда не руководствовался заповедями. Нет, он, конечно, иногда дает милостыню, иногда молится, может, даже всегда молится. Он иногда жалеет людей, иногда не жалеет. Он ходит в храм, он исповедуется, причащается. Он читал, может, когда-то даже Слово Божие, но все это не заповеди Божии, не заповеди. Вот. Это некий ритм, которому человек научился, когда пришел в храм, но, собственно, к заповедям Божьим это не имеет, как правило, никакого отношения. И он запутался именно потому, что он никогда в своей жизни не поступал методично и целенаправленно так, как велит Бог. То есть первая причина в том, что он жил по своей воле, а не по воле Божьей. Но в том-то и беда, что многие люди считают, что они живут по Божьей воле, когда они живут по своей. Они никогда не спрашивают, и вопроса такого даже не стоит в их сознании, что есть воля Божья. Вот апостол Павел в послании к Ефесянам пишет практически в рамках одной главы дважды: «Испытывайте, что благоугодно Богу». Через несколько стихов он пишет: познавайте, что есть воля Божья. А вот человек упорно, он живет так, как он живет, считая, что это и есть воля Божья. Жена христианка бросает своего верующего мужа, только потому, что он не молится, выходит замуж за другого человека, который ей молится, который вместе с ней молится, считая это правильным браком, а тот, что она оставила мужа верующего, но не умеющего молиться, это неправильный брак. Мужчина встречается в храме с девушками, заводит с ними отношения, они становятся его любовницами, он с ними встречается и считает, что это благочестное дело, и сетует только на то, что, вот, к сожалению, он связан узами браками с той женщиной, которая не верующая ни во что, и для него это нормальное состояние, он продолжает общение, плотские общения с девушками-христианками, с девушкой-христианкой. Вот. Просто сетую не на то, что он испорчен и развратен, а сетую на то, что вот жена никак не хочет давать ему развод. Вот. Другой человек, там, например, ходит в храм, нигде не работает, работать не хочет ни при каких обстоятельствах, и уверен, что воля Божия в том и состоит, чтобы он ходил в храм, и он страдает от того, что у него нет денег, что он не может помочь тому человеку, другому человеку, что его кормит мама или содержит кто-то другой, но на самом деле и уверен, что это он делает правильное дело, потому что работать в коллективе безбожников нет никакой возможности. И так можно до последнего, вот, скажем, только час перечислять подобные ситуации, когда человек, думая, что он исполняет волю Божью, он нарушает волю Божью. Он уверен, что он служит Богу, хотя все заповеди, которые вполне мог бы прочитать, скажем, в законе Божьем даже, можно и Евангелие не читать, он их нарушает. И вот это первая причина, по которой он запутывается. А стало быть, и неизбежные условия для того, чтобы выпутаться из этих запутанностей, о чем и говорит Марк Подвижник, что нужно искать то, что Богу приятно, а не то, что приятно нам. Но человек для него почему-то совершенно немыслимой ситуации. Ему кажется, что если я служу Богу, я должен делать то, что мне приятно. Вот. Но Бог же не может требовать от меня неприятных вещей. Он же любовь есть, он же такой вот кроткий, такой же вот хороший у нас Бог-то, настоящий, ведь же не какой-нибудь там другой. И поэтому он может от меня требовать только того, что мне приятно. Если это неприятно, то это точно не воля Божья. Ну вот, ну хоть как, вот никто мне не докажет, что это не воля Божья. Потому что приятные вещи, они, вот Бог от меня их требует. А если неприятно, это лукавство врага. Вот есть такое сознание, которое человеку современному, я думаю, всегда так было, но у современного человека особенно очевидно, особенно себя проявляет. А вторая причина – это то, что человек, почему человек попадает в запутанные ситуации, потому что он никогда не молился правильно. Что значит «молился правильно»? Имеется в виду, чтобы он молился умом, предстоя Богу. Чтобы он молился в Духе Святом. Чтобы он молился именно понимая, как говорят святые, вкладывая ум в слова молитвы, а не просто тараторил языком какие-то слова. А еще важное, принципиально важное для молитвы качество – это быть в мире. Мы так начинаем любую молитву: «Миром Господу помолимся». А если не в мире, если ты в обиде на этого человека, или этот человек в обиде на тебя, Бог не услышит тебя. Жалко, да, печально, больно, трагедия, даже драма, настоящая, подлинная человеческая драма, когда видишь человека, который действительно из последних сил молится Богу, но Бог его не слышит. Ну как же, ну Господи, ну услышь же ты его, ну мучается ведь человек. А не может Бог услышать человека, который в обиде на другого человека, который не может простить другого человека, не хочет простить другого человека, не может или не хочет примириться с другим человеком. он сам поставил такие условия. Любой христианин их знает. И Отец ваш Небесный не простит вам, если вы не простите каждый от сердца согрешение брата своего. Каждый знает молитву «Отче наш». Нет христианина, который не знал бы молитву «Отче наш». Он знает: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». И если человек не может простить этот грех, какой-либо, неважно, другому брату, если он сердится на него, злится на него, Бог не может его услышать. Он не имеет дерзновения. Он измучается сам, но ничего не изменится. Надо простить другому. И тогда ты получаешь милость от Бога. И в результате вот того, что человек не молится, то есть он молитвенные действия делает, но молитвой это не называется, поэтому ситуация запутывается. Он-то думает, что он молится и просит Бога, и даже уверен в силу этого, что то, что он делает, это правильно, но я ж молюсь. А потом в мою голову приходят вот эти вот помыслы, и поэтому я по этим помыслам живу, значит, это воля Божья. Но если бы я не молился, тогда бы я, наверное, сомневался, что это воля Божья. Но я ж молюсь, вот, и мне потом захотелось, скажем, бросить своего мужа, или, например, познакомиться с этой вот православной христианкой, или пойти, например, скажем, украсть что-то вот свечей в храме. Не украсть, нет, взять. Взять, это же Божьи свечи, взял их для освящения своего дома, я не украл. Вот, это мне помысл такой пришел, что возьми и внеси в свой дом благодать. Вот я взял и внес в дом свою благодать. Да мало ли каких лукавых мыслей не рождается в голове человека, если он неправильно молится. Неправильно именно в том смысле, что он не простил никого или кого-то не простил, а пытается молиться, естественно, в голове у него может случиться все, что угодно. И любая зараза туда войдет, потому что оно занято ложью. Ты не можешь стоять перед Богом, пока не простил от сердца грехи своему брату. Тот, кто против тебя виноват. И поэтому, раз вот эти причины являются тем, что привело нас в запутанное состояние, то и разрешение запутанности, оно вот в этих же самых путях, направлениях духовного развития человека. То есть надо молиться, вот, причем достаточно не каких-то молитв читать или еще что-то. Я убежден, что учиться молитве нужно на словах молитвы «Отче наш». Если мы не научились читать неправильное слово, не научились молиться словами молитвы «Отче наш», то все остальное не имеет смысла. Это есть та молитва, которую научил нас Господь. Мы должны научиться, чтобы эти слова стали не стихотворением, заученным наизусть, а действительно молитвой, чтобы мы молились, чтобы само слово произнеся слово «Отче наш», мы обретали предстояние пред Отцом и ощущали себя в объятиях Отца, ибо сила молитвы такова, чтобы ставить нас пред Отцом, который вот и может исполнить все, что мы просим. И стало быть, да будет воля Твоя, и будет Его воля свершаться. А второе, что необходимо, это начать исполнять именно волю Божью. В самом простом ее варианте, скажем, заповедей Божьих. Вот самых простых, понятных, доступных заповедей Божьих. Делать то, что в этой ситуации угодно Богу, а не то, что угодно нам. Как правило, это очень простой, стереотипный, стандартизированный набор, но он помогает. Он работает, если человек понимает, что это так угодно Богу. Ну вот там, например, жена выгнала из дому, к детям не пускают, с работы увольняют, кредитов целая куча. Все, человек в отчаянии приходит в дом Божий, говорит, что мне делать? Ну все, просто жизни никакой нет, совершенно безвыходная ситуация. Но надо молиться, надо прийти на исповедь, не просто на исповедь, а исповедь, чтобы отречься от своих грехов, которые ты сделал. Надо причаститься и причащаться как можно чаще, особенно вот это время, когда распутывает ситуация, и не выходить из храма. Не выходить из храма, а молиться, молиться и молиться, и молиться, прося, вот, слушая те проповеди, те тексты, которые читаются в храме, и молиться, и в конце концов смотришь, либо жена примет, либо с работы не уволит. Какая-то база появляется, и человек может дальше что-то сделать. Но это вроде примитивный, условно, в кавычках говоря, набор средств, но он поможет. Потому что именно так велит в этой ситуации поступать Бог.